Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Послушал я сейчас слова про общественную сущность и придумал предмет. Предмет школьный должен называться сущность. О чем пока, не знаю, но звучит красиво. Но у нас сейчас литература. С большим удовольствием представляю нашего гостя, нашего и вашего друга, учителя литературы лицея «Ковчег», 21 век, поэта, писателя, редактор журнала о детской литературе «Переплет», всячески рекомендую этот журнал, Алексея Александровича Олейникова. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, меня слышно?
Слышно. Вы знаете, но пока еще можно, сейчас будут слова «лесть», но не грубые. Лесть бывает грубая, лесть бывает лживая, какая-то такая ханжеская лесть. А у меня сейчас будет лесть абсолютно вот идущая от самого сердца. От сердца, я бы сказал, отца. Не далее, как 3 недели назад, моя младшая дочь, которой 11 лет, она себя называет «младшим подростком», она прочитала книгу, которую вы сделали вместе с прекрасным художником Тимофеем Ержомбиком. Я правильно ударение ставлю?
Да, Ержомбик? Да, ну, да? По-разному. Ержомбик, вот. Но Ержомбик, можно говорить так. Ну, если чешская, то, наверное, Ержомбик, а вот в русском варианте Ержомбик.
Да, если казахская, то, а если казахская, то Ержомбик.
Да, да, вот. Да, да.
Соня из 7-го Буэ. Дорогие друзья, если у вас есть дети-подростки, и вы их боитесь, если у вас... А детей-подростков все боятся. Если у вас есть дети, которые вступают в подростковый возраст, и вы понимаете, что подросток – это не только страшно, но это еще безумно интересно, это один из самых интересных возрастов ребенка, хотя не все интересны. Вы знаете, вот простите лесть, я думаю, что наш гость меня, Алексей Александрович Олейников, за это простит. Мы с ним не договаривались. Простите меня вот за этот пиар. Купите эту книгу. Там все правда. До конца. Да и читается великолепно. Читается, поется, рэпуется. Ну, читается во втором смысле этого слова. Алексей Александрович, простите вот за такую лесть, но абсолютно искренне. Соня из 7-го Буэ.
Спасибо, мне приятно. Вот, но сегодня мы не будем говорить о моем тексте, а будем говорить о других. Я нахожусь в самоизоляции, как и вы, и поэтому я буду периодически останавливаться, слышно ли меня, потому что не очень понимаю, все ли слышно. Вот сейчас нормально все?
Сейчас хорошо, да.
Отлично, да.
Отлично слышно, прекрасно слышно. Я просто говорю с небольшой... Вы меня слышите с небольшой задержкой, но это ничего не... Я буду молчать.
Хорошо, да. Вот, ну, на всякий случай, поскольку я уже сколько этих уроков в Zoom провел, я буду на всякий случай переспрашивать, потому что это реально, как бы сложно, ты говоришь, а ты думаешь, бац, и никого нет. Так вот, сегодня, собственно, я хотел поговорить немножко об эволюции баллады, да, как жанра, да, и я просто немножко читаю с детьми баллады как раз, и, мне было так... вообще свойственно закапываться в предмет. Я начал копать и подумал, что это тема, может быть, отдельного разговора. Для того, что такое баллада и как мы ее понимаем. Да, все мы понимаем, в общем, знаем слово баллада сейчас, ну, прежде всего, в значении рок-баллада. Да, то есть, и, в общем, не надо даже перечислять, какое количество. То есть, большой, огромный кусок англоязычный, прежде всего, музыки строится на балладах, да, и, ну, в составе там любой рок-группы там обязательно, там, не знаю, в дискографии будет обязательно 1, 2, 3 баллады. Вот, собственно, там... Алло, проверяю, на месте ли все?
Нет,
все ли
меня... слышно прекрасно, но давайте все-таки добавим. То, что мы называем рок-баллада, допустим, как, я не знаю, да. там, Stairway to Heaven там, или Still Loving You, к балладе, к поэтической форме не имеет ровным счетом никакого отношения.
Да, нет, ну, по большому счету, на самом деле, ну, в каком-то смысле очень отдаленном имеет, конечно, да, но вот я постараюсь за небольшой отведенный кусочек времени немножко проследить эволюцию этого жанра и рассказать, как, собственно, он развивался и как, в общем, пришел к текущему состоянию, что сейчас вообще происходит. Вот, я заранее извиняюсь, наверное, все рассказать не получится, конечно, да, потому что эта тема не для одной диссертации, на самом деле, про баллады. Вот, но кое-что я расскажу и разные забавные штуки, в том числе связанные с нашими великими поэтами, тоже расскажу. Вот, ну, смотрите, да, начнем, собственно, с самого начала, да, а это примерно 13 век, это Прованс, Южная Франция, да, ну, надо сказать, что в то время Прованс вообще себя не считал Францией, вот, да и, собственно, самого понятия Франции как не было, да, как такового, как единой страны, вот, там, в общем, жило множество разных народов, которые говорили на сходных языках, но сильно различались. И по обычаям, и по музыкальным пристрастиям. И вот первое упоминание о слове баллада или баллата, да, или балладетта, впервые регистрируется в рукописях с провансальскими стихами 13 века. Вот. Это тема отдельной большого разговора, что происходило в Провансе в 13 веке, да, и почему там зародилась именно первая вообще, по сути, в принципе, профессиональная поэзия. Ну, не первая, но, в общем, один из первых образцов профессиональной поэзии уже средневековой. Это прованские трубадуры, да, которые перемещались потом по всей Европе и задали потом этот стандарт. Ну, в общем, тогда эта баллада, это была танцевальная песня. Да? Немножко образцов сохранилось. Это ни структуры, ни какой-то, в общем, семантики жанра закрепленной не было в этом. Но примерно понимаем, что это, грубо говоря, песни, под которые можно было танцевать. И то есть я хочу обращать ваше внимание, да, что музыка с балладой, в принципе, да, всегда была уже на старте этого жанра уже связана. То есть это я в защиту рок-баллад немножко.
Ну да.
То есть уже, когда появляется жанр, уже он связан с музыкой. Да? А в некоторых дальше она второй виток информации, так сказать, более частотное упоминание, большой уже корпус баллад, который мы понимаем и уже знаем, это Франция. Это до 15 века, где-то примерно до 15-16. И это такие вот классическое средневековье. И тогда во Франции, собственно, баллада понималась как твердая текстомузыкальная форма, куртуазная лирическая поэзия и музыка одновременно. Иногда баллады, некоторые баллады писались прямо с нотами. То есть там вот есть, там, не знаю, какие-нибудь пометки, там, не знаю, Гийома де Машо, это один из величайших трубадуров 14 века, ну, поэтов 14 века. У него там прям в некоторых ди это жанр стихотворный, есть прям пометки, что типа это надо петь, там, или там нотно, это надо читать, да. То есть понятно, что уже некоторые тексты писались с упором под музыку. Ну так вот, конец 13 века, да, лирическая поэзия твердая. Там есть правила, да, вообще французы сильно любили твердую рифмовку, и вот эти средние века дали как раз большое количество твердых форм. Там и рондо, и ле, и этот, господи, и матет, и ди, очень много твердых рифмовок, да, то есть они любили форму, как ни странно, французов, да, но, в общем, им нравилась именно форма. Значит, стихотворная форма этой баллады, в общем, включала три строфы на одинаковые рифмы. Я не буду сейчас проговаривать схему рифмовки, потому что это бессмысленно, если честно, да, поверьте мне. На слух вы все равно это не воспримете, да, это надо разбирать. Вот, надо просто запомнить, что это были стихотворные формы. Да, Гийом де Машо написал целых 200 баллад, да. В общем, и, собственно, он был одним из представителей...
Алексей Александрович, извините, пожалуйста, ну, не знаю, а они писали на старофранцузском или они использовали еще и латынь такую уже, ну, разумеется, уже серебряную? Или это только старофранцузский язык?
Ну, в основном старофранцузский, но вот здесь я боюсь соврать, вот если честно, потому что, мне кажется, ну, насколько я понимаю, там же еще была история, ну, что была Ars Antiqua и Ars Nova, да, вот в этот момент как раз начиналось разделение между, грубо говоря, то есть реформа музыкальных жанров происходила. Вот. И тут надо понимать, да, что все образованные люди того времени, они знали латынь, и более того, они часто состояли именно вот как бы имели церковные должности. Тот же Гийом де Машо, который был в друганах, пардон, там у половины королевских дворов Франции, он был вообще каноником, да. Каноник – это церковная, ну, должность, да, которая предполагала, в общем, службу в церкви и, в общем, некоторое участие в обрядах. То есть латынь там была, но вообще писали, насколько я понимаю, на
старофранцузском. И целибат.
Да, нет, целибат – это, конечно, ну, вот последний всплеск
Машо. Не будем об этом, сейчас не об этом.
То есть последний всплеск творчества Машо связан, когда он уже был стариком, с любовными стихами к юной поклоннице его. То есть это была взаимная страсть
разделена. Я именно поэтому и вспомнил про целибат, потому что я его помню, поздние стихи.
Да, там много эротизма, конечно. Вот. Но вот эта традиция жестких, сложных, да, потому что последние баллады Машо, они многоголосные, да, то есть они вообще, в принципе, для нескольких голосов, на два или даже на три голоса, которые должны петься, да, одновременно, да, это уже, ну, приближается, по сути, к некоторым церковным жанрам. Так, ну, к хоралу, конечно. Так вот... Ну вот, да, я просто не очень, как бы, небольшой фанат Франции, это важная часть, ступень в развитии этого жанра, но, конечно, те баллады, которые у нас простекают, да, и те баллады, которые в нашей литературе укоренились, они, конечно, стоят ногой не во Франции, что, как ни странно, да, потому что мы все помним, да, что сильные заимствования, ну, то есть наша литература вообще развивается заимствованиями, да, и, конечно, мы заимствовались, конечно, с континента, то есть Германия и, соответственно, Франция. Я сейчас говорю уже про времена 18-го и 17-го столетия. Вот. Так вот. Да, и но при этом баллада, как жанр в русской словесности, она, конечно, ну, очень сильно под большим влиянием Англии и Шотландии, в первую очередь. И вот тут мы приближаемся, возвращаясь как раз к центральному представлению о том, что такое баллада, потому что сейчас, когда мы говорим баллада, сразу возникает в голове шотландские баллады, да? Девушки с длинными рукавами, которые ходят, значит, с платьями с длинными рукавами, которые ходят по зеленым холмам, и, значит, печально поют красивые песни своими божественными голосами. Ну, Лорен Маккеннин, допустим, тоже. Вот уж кто сделал себе, так сказать, именно баллады. Ну так вот, что же происходило примерно в это время, ну чуть-чуть попозже, 15-16 век, Шотландия и Англия. Я слышал, вы там поставили на заднем плане баллады.
Это танцевальная музыка, это что-то похожее на джигу, но джига это другое. Нет, пускай мурлыкает, если вам не мешает, конечно. Это волынки, в то время, когда девушки пели, мужчины играли.
Да. При этом. И самое забавное, что тоже все считают, что волынка — это шотландский инструмент, хотя волынок миллион просто вообще. Просто, ну, то есть, адыгская
волынка. Я, например, на татарской волынке играл. Да. Вот, я не помню, как она называется. У любых пастушских народов есть волынка.
Ну, вот. Там, где есть овца, есть волынка.
Конечно. Все просто.
Ну так вот, да, в Англии, в Англии и Шотландии слово баллада получило очень своеобразное значение, оно стало относиться именно к тому пониманию, то есть, обращая внимание, Франция — это куртуазные лирические баллады, да, это всегда, это да, любовный лирический жанр, вот, то в Англии, в Шотландии, вот там уже баллады начинают разворачиваться именно в том формате, в котором мы привыкли, да, это такие лироэпические стихотворения. Собственно, одно из центральных, тут немножко про историю баллад, да, одно из центральных собраний баллад, которые потом повлияли на развитие вообще всего этого жанра, было вовсе не баллада Чайлда, например, которая сейчас всем известна, потому что баллада Чайлда — это конец 19 века, а это было собрание Томаса Перси, Reliquies of Ancient English Poetry, 1765 год. Да, и это рукопись, которую Томас Перси, который был епископом, нашел совершенно замечательным образом. Он ее нашел в доме своего друга, Хэмфри Питта. Да, она валялась на полу, и горничная Питта использовала листья, чтобы зажечь огонь. То есть для растопки она просто использовала эту рукопись. Рукопись была написана на среднеанглийском, и просто, ну, как бы, владельцы этого манускрипта просто, в общем, считали его совершенно бесполезным, потому что читать на нем не могли, в принципе. Вот. Он дополнил ее несколькими другими сборниками. Там коллекция баллад Пеппеса, Сэмюэл Пеппес, там коллекция старых баллад тоже была собрана. В общем, он собрал первую такую компилятивную работу, которая, собственно, и атрибутила, показала этот жанр, да, как отдельный жанр, да. Ну, надо сказать, что, в общем, в то время довольно спокойно относились и к переделкам, он писал и на полях, и кое-что переделывал, то есть, в общем, никакого трепета к источникам тогда не было. Вот. Ну, Томас Перси вообще отдельный персонаж, про него можно было проговорить, он, к сожалению, остался в истории как автор вот именно этого собрания баллад, хотя он там переводил из исландского, и он был одним из первых людей в Англии, который переводил китайские манускрипты, пытался писать, то есть, в общем, много Ого. Всего. Да, да, он был широко образованным человеком. Но, кстати, вопреки совпадению, он очень хотел быть родственником дому Перси, но, скорее всего, он не был их родственником, но примазывался. То есть к Перси Шелли, который был мужем, напоминаю, женщины, которая написала один из культовых романов 19-20 века, а именно Франкенштейна, он не имел отношения.
Да, точно.
Да. Ну, про Франкенштейн можно отдельно поговорить.
Вернемся к этому сборнику. Это, да, несмотря на то, что он что-то дописывал, переписывал, он собрал то, что было без авторства. Нашел, да, и собрал. Да. Я правильно 520, понимаю?
Да, 520 бумажных страниц, 195 отдельных статей. Короче, в общем, приблизительно самый древний из баллад там датированы 13 веком. Да, и это, по сути, первое вот такое, большое и, ну, достоверное собрание баллад. В общем, в основном это баллады, там есть метрические романсы, несколько текстов, касающихся короля Артура, то есть баллада о короле Артуре и сэре Корнуолле, о сэре Ланселоте, о браке Гавейна, сэра Гавейна и дамы Рагнелл, о Мерлине, вот. А там есть 8 баллад про Робин Гуда, которые потом вошли в малую жесту о Робин Гуде, который потом переводил и Маршак, и Гумилев, и кто только не переводил.
Маршак.
Да, ну не только, да, Маршак.
Не, ну просто это такой канонический перевод, который я еще там... советские школьники читали Маршака, да.
Да-да-да. Ну, в общем, там смерть Робин Гуда, Робин Гуд и монах Куртайл, Робин Гуд и мясник. В общем, вот все, что потом вошло, грубо говоря, в некоторый канон Робин Гудовский. Вот эти баллады. Вот. Эти баллады вдохновили Колдриджа, Уотсворта. То есть они начали писать в подражание, да. Вальтер Скотт, которым, вот мы уже подбираемся к нашим балладам, к русским, да, который был вдохновлен чтением как раз вот этих баллад, реликтов, да, или персиков, как их называли, да. Он был вдохновлен, и, собственно, он тоже собирал их в приграничье, да, в своем сборнике «Песни шотландской границы» Вальтер Скотта, да, который он уже в начале 19 века, 1803 год он издает. Вальтер Скотт. То есть, интересно, обратите внимание, да, что...
Извините, правда, вы знаете, да, мне абсолютно не хочется вас перебивать, да, настолько интересно, поверьте, это не лезть. Но вот это очень... Просто вы подвели меня к вопросу, так все-таки происхождение, да, вот того, что мы называем английская баллада, это Шотландия или это вот, ну, тот самый Хайленд, или это приграничье? Потому что когда Скотт публиковал свои баллады, то есть он уже публиковал для всей Англии.
Да, вот, да. Вообще на самом деле они сами спорят. То есть они как бы все сходятся, следователи, в том, что баллада в том понимании, в котором мы ее сейчас понимаем, сформировалась, конечно, в Шотландии. Причем как бы сформировалась, как совершенно потрясающе описывается, да, это голый холмистый участок от страны, от Северного Тайна до Южного Шотландского Нагорья, да. То есть там люди говорят по-английски, uh-huh, как писали, но имели мировоззрение афганских соплеменников, афганских племен.
Да, они шотландцы,
они, да. Они ценили стихотворение так же, да, настолько же, насколько собственные награбленные богатства. То есть вот так вот. Но это оценка англичан, я должен сказать, да. Поэтому, конечно,
понятно,
суровый климат, да, суровые обстоятельства жизни, да, довольно как бы суровый характер этих персонажей, в общем, создал вот такой вот мрачно-лирическо-эпический жанр, который, как ни странно, оказался очень востребован во многих во многих странах. Да? Вообще, мне кажется, что
мы сейчас прервемся совсем ненадолго. Многие даже виски считают суровым напитком, но душу веселит. Прервемся, новости спорта.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях учитель литературы лицея «Ковчег. 21 век», поэт, писатель, редактор журнала о детской литературе «Переплет». Не устаю его советовать всем. И не только, кстати, родителям. Алексей Александрович Олейников с лекцией «Разговором о балладе». Алексей Александрович, я тут пока вот новости шли, я вот подумал о балладах на русском языке. Вы представляете, вот, ну, если, когда мы читаем «Джон Ячменное зерно», мы еще хотя бы можем представить, о чем там технология описывается, понятное дело, о чем там, то вот этот вот вольный перевод про малюток медоваров, вы знаете, он меня лет до 16 беспокоил. Чего же они этот мед так любили? Это к вопросу о переводе.
Ну да, но продолжим. Он, конечно, сильно сделал ее более, ну, более детской, хотя, несомненно, конечно, даже в этом варианте она шокирует детей. То есть, как бы, как это отец отправляет на смерть своего сына. Это, как бы, предмет всегда для жаркого обсуждения там, в шестом классе. Там,
еще
как, как это? Вот. Хорошо. В общем-то, мы как раз вот, у нас не так много времени, но хочется все-таки рассказать, как же баллады, собственно, укоренились в русском языке и в русской традиции. Ну, надо сказать, что вот ради интереса я поискал, в 18 веке тоже переводили баллады. Вот, например, баллад, так и называется, баллады Александр Самароков. Да? Uh-huh. Я про зачту первые шести. «Смертельного наполнен яда, в бедах молодой мой век течет, рвет сердце всякий день досад. И скорбь за скорбью в грудь влечет. Подвержен я несчастью власти, едва креплюсь, чтоб не пасти». Ну и так далее. Да, ты единственный, ты в жизни мне одна отрада. Просто надо сказать, почему я прочитал начало. Потому что этот баллад Сумарокова как раз следует традиции французской. А здесь четкая рифмовка довольно сложная. То есть первая строка рифмуется с третьей, вторая с четвертой и последние две между собой. Вот. А вот потом, что происходило... связано напрямую как раз с песнями «Шотландской границы», да, или там, не знаю, песни «Шотландской границы», состоящие из исторических романтических баллад, собранных в южных округах Шотландии. Ну, это полное название.
То есть это все в отличие от французской традиции, от традиции трубадуров, это все истории. Да. Я правильно понимаю?
Да. Во-первых, всегда это история, особенности баллад, всегда это история. Баллады, ну, можно сказать, их можно разделить, грубо говоря, на три части. Первые баллады – это баллады исторические, да, вот такие, например, как баллада о Кимонтвилле. «Не будь у Вилли старых ран, не будь с ним хоть 20 человек, его и сотни англичан не одолело бы вовек. Связали Вилли по рукам, коню пришпорили бока, и с наших гор во весь опор умчали храброго стрелка». А это действительно история о пограничном конфликте, который реально был. Да, вот там, когда был некоторый, ну, мир на границе между Шотландией, это хранитель рубежа был Бокли, там, как бы, там в разных вариантах. И вот там, как бы, совершили англичане киднеппинг одного из местных этих уважаемых людей. Да, и вся баллада посвящена тому, как, значит, хранитель рубежа собрал других уважаемых людей, и они отправились ночью тайком похищать обратно этого своего товарища. Вот. И успешно похитили, надо сказать, там, убив там, по шотландским меркам там, всего одного и двух, что по их меркам считалось, что мы не нарушили
войну. Это вообще ничто, это не учитывалось даже.
Да. Мы мир не нарушили, все хорошо. Типа, мы значит, мирно изъяли своего человека. Да, вот да. Это историческая баллада. Исторических баллад было много. Они были посвящены разным событиям, естественно, битвам, героическим гибелям. То есть одна из баллад, это вот почему я сейчас ее тоже процитирую, потому что она очень интересно перекликается с балладами 20 века с Тихоновым. Баллада о Патрике Спенсе. Она, кстати, вот была уже в сборнике «Перси». А король в дум Фермлине граде сидит, вино пурпурное пьет, корабль мы готов, но где капитан, что в море его поведет? Тут с места встал дворянин пожилой и молвил с поклоном так: сэр Патрик Спенс из всех моряков, самый отважный моряк, а молвил с поклоном так. Ну и так далее, да, король отправляется, сэр Патрик отправляется в Норвегию, но обратно он уже вместе со своей командой славных шотландских моряков не доплывает. Шторм, так сказать, его одолевает, и он гибнет на дне пучины морской. Это исторические баллады. Вторые баллады — это баллады комические. Вот. И их Маршак тоже в обилии переводил. Вот, например, баллада о «Старуха, дверь закрой», известная, помните?
Да, это моя любимая. Обожаю. Каждый день вспоминаю.
Да. «Пред тем, как на ночь лечь, старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Да, стояла осень на дворе, ветер дул сырой, старик старухе говорит: старуха, дверь закрой. Мне только двери закрывать, другого дела нет, по мне пускай она стоит открытой сотню лет». И дальше развивается вот этот диалог, где они говорят, ну, да, где, собственно, для сообщения нашим слушателям, они спорят, что первый, кто произнесет слово, да, тот и будет закрывать дверь. И вот они сидят до вечера, к ним приходят воры, они, значит, крадут все, и, значит, доедают, в версии Маршака, они съедают пирог и уходят уже, да, уходя, говорят, а пирог у них был сырой. И тут старуха не утерпела и говорит: нет, он у меня не сырой. А старик ей в ответ, дескать, ты проиграл спор, закрывай дверь. Вот. Надо сказать, что в оригинале они забирают деньги, все съедают и решают побрить старика. И старик говорит первым. То есть в оригинале проигрывает муж. Маршак почему-то сделал, что в оригинале проигрывает, вернее, в переводе проигрывает жена. Вот. Ну, это, видимо, он расставил свои гендерные приоритеты, скажем так. Ну да, то есть там ясно, конечно, что он смягчал то, что там довольно много натурализма. Вот. Еще одна, это тоже пример комической баллады, это как мельник возвращается вечерком и видит: конь под чепраком гуляет вороной. Да, хозяйка, кто без меня приехал, и говорит: ты протри глаза, это гуляет по двору свинья, что мне прислала мать. И дальше там трехчастный баллад, он каждый раз возвращается и находит какие-то детали присутствия чужого мужчины в доме, а жена ему говорит, что это все не то, что тебе кажется. Да? Вот. А, ну, то есть, с ума ты спять старил старый плут, наелся ты опять, ну, и так
то есть далее. Мы должны, наверное, вы поправьте меня, если я ошибаюсь, да. Все-таки большинство, да, комических баллад, ну, скажем так, британских, ну, угу, прежде всего шотландских, это баллады, как бы мы сказали сейчас, с неприличным подтекстом.
Ну да, они всегда связаны, ну, либо вот с супружеской изменой, либо с, там, не знаю, скажем, да, так, какими-то. Ну, как правило, вот с этими вещами, да.
Ну, вот, либо с, а, собственно говоря, ведь, как... именно от этого неприличия идет вот это вот то, что девочки, мальчики, которые читают книги, знают с детства. И какая вам забота? Помните, ну, про рожь. Понятное дело, что они не рожь там собирали. Ну, вечером
целовался с кем-то, кто-то. Воржи, да.
Конечно. Вот.
Ну, это нет. Я должен сказать, что здесь это табуированные темы важны, потому что табуированные темы создают напряжение, да, подтекст и, в общем, все богатство. Это. Если мы убираемся табу, то есть, как бы, к сожалению, так сказать, ну, культура нуждается в них. Культура также нуждается в запретах, как и в разрешениях. То есть я вот о чем говорю, да. То, что вокруг этого, Игорь, это отдельно большой разговор. Про норму, про табу.
Да,
про
да, 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 да. Это... да, не, да. Я с вами согласен, да. И говорю, время Пафа Дэдди еще не пришло в это время. Это он все запреты уже, по-моему, убрал. А здесь, да, здесь вот именно. И за ними закрылась дверь.
Вот. А, Игорь, сейчас формируется другой тип табуирования, это другой, то есть культура снимает одни запреты, создает другие. То есть я сейчас вам сходу могу назначить темы, на которые нельзя говорить в приличном обществе в западном, да, а они есть, да, и вокруг этого тоже будет выстраиваться и смеховая культура, и другая. Ну, я имею в виду все эти нормы
связанные. Ой, мы с вами об этом, кстати, поговорим в эфире «Маяка» еще обязательно.
Да, это про правду, то есть как бы это естественный процесс. А я веду сейчас к Александру Сергеевичу. Очень интересная история с балладой, которая тоже была одной из древних баллад, называется «Два Корбис» в шотландском варианте, или «Three Ravens» в английском, «Три или два ворона». Вот. И эту балладу в русском переводе переводили разные авторы, но в школьный канон вошел перевод Пушкина. Как звучит английский канон? Вот, то есть, три ворона сидели в ряд, и черен был у них наряд. Спросил один неторопливо, где будет нынче нам поживо. Вот там, на берегу крутом, убитый рыцарь под щитом, да свора верный, его не подпускает никого. Да соколы его кружат, и тело зорко сторожат. Приходит дева молодая, его главу приподнимает, целует тихое, светло, окровавленное чело. Над мертвым, прочитав молитву, его уносит с поля битвы, и скорбно в землю зарывает, и на могиле умирает. Да, дай бог нам таких похорон, и псов, и соколов, и жен. Вот. А самое забавное, что это английский вариант. Как вы видите, он позитивный, да? Есть шотландский вариант, где два ворона, в этом варианте никто никого не утешает. Меня слышно, тут музыка слышно, как-то идет, я ее...
Так, музыку... Татьяна, да. Сделай, пожалуйста, музыку поменьше, а у вас уровень голоса стал уходить.
Да, у меня почему-то...
Продолжайте, пожалуйста.
В шотландском варианте два ворона говорят, что там убили богатыря, и к нему никто не придет, а его кости растащат его псы и так далее, и так далее. Да? Это дико популярная баллада, кто ее только не пел, и там и вот современные, то есть до современных и Омни, и Фауны, там, не знаю, ее постоянно поют. Да? И вот мне нравится, допустим, группу Макабр, они как бы тоже очень хорошо сделали, это Тва Корбис. Русский перевод знают все. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит. Ворон, где б нам отобедать, где бы там о том проведать. Ворон ворону в ответ, знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Кем убит, от чего знает сокол лишь его, да кобылка вороная, да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, неубитого живого. Это перевод Александра Сергеевича. Он восходит, опирается на французский перевод сборника Вальтера Скотта, про который мы говорили. И я просто обращаю ваше внимание на разницу мировоззрений. Да? Потому что если у англичан, дай на бог, таких псов, соколов и жен, да, то в шотландском и в русском варианте, да, в общем, там явный детектив. Да? От чего? Кем убит, от чего? Ясно, что девушка участвовала в убийстве богатыря. Да? При этом, что еще сделал Пушкин? То, что сделал Жуковский. Он сделал глубокую стилизацию под наш фольклор. Не рыцарь, а богатырь. Да? То есть, ну, в общем...
Языка сорвали. Вот к вопросу о фольклоре сорвали с языка. Вы знаете, я прошу прощения, мы сейчас сделаем нашу традиционную паузу в 50 минут, и будет еще время поговорить.
Школьная программа для взрослых.
Алексей Александрович, вот коль скоро мы с вами дошли до 19 века, до нашей великой поэзии, а можно ли считать баллады, и вы же заговорили о вот именно русских народных мотивах в наших балладах. Ну, вот для меня, наверное, первая баллада, хотя я-то не литературовед, я могу ошибаться, такая вот именно популярно известная и написанная на нашем материале, это песня о купце Калашникове. Кстати, смешно, что написал ее этнический шотландец.
Ну, он не совсем уже шотландец был. Украли этот сюжет с Томасом Лермонтом.
Да, это я пошутил так.
Наверное, можно было бы сказать, что песня купца Калашникова – это, в общем, русская баллада, но просто дело в том, что у нас тоже, в общем, было довольно большое количество исторических песен, да, которые, по сути, в принципе, ну, выполняли сходную роль, да, в жанровой структуре, как баллады в английской поэзии. Ну, то есть, я вспоминаю там и песни о Пугачеве, и песни о Калашникове, то есть, о, не о Калашникове, прости, о
Степане Разине. Дело все в том, что я хотел вот как раз именно вспомнить «Ой, да не вечер» и песня о Стеньке Разине.
Классическая, например,
они авторские, да. Они не народные.
Ну, «По Дону гуляет», это сейчас я вспомню, сейчас скажу.
«По Дону гуляет», да.
По Дону гуляет, например, это чистая баллада по структуре, да, казак гуляет по дому, видит прекрасную девушку, они договариваются о том, чтобы, так сказать, пожениться, да, а потом есть нарушение запрета, цыганка гадала, что типа, что я не буду жить, да, если я, что не будет мне ничей женой, он говорит, мне давай нарушим запрет, плевать на цыганку, и в итоге, когда они там, я выстрою мостик золотой, да, они едут через реку, и карета падает. да, то есть свадебный экипаж падает, и она гибнет как раз в момент как бы своего торжества. То есть вполне себе, ну хотя, честно сказать, я вам соврал, вот я сейчас проверил, «Батон гуляет», это, конечно, авторская баллада, Дмитрий Ознобишин пишет, написал. Вот.
Тоже
это
авторская.
Да, тоже авторская.
Да, интересно.
Ну, это надо поискать, но надо сказать, что и у народа эта поэзия всегда была автор.
Потому что мы... Нет, подождите. Кто-то же придумал. Моей дочери в музыкальной школе рассказали про русскую народную, казачью народную песню, как когда мы были на войне. Долматовский в гробу переворачивается просто.
Ух ты, классно. Русская народная песня.
Русская казачья песня, когда мы были на войне, да. Вот так вот.
Ну да. Вот. Ну, некоторые вещи переходят, да, то есть тут, конечно, есть несомненная связь между, ну, то есть вообще как бы это родственный жанр, то есть вот историческая песня, баллада, и потом все это становится еще и романсом, дает ответвление в романс, потому что в романсе очень часто сохраняется балладная структура, да, это всегда история с неожиданной развязкой, какими-то сюжетными поворотами, да, там всегда может быть там... скажем так, либо кровавая развязка, либо какие-то... Единственное, чего нет, допустим, романсов, нет сверхъестественных романсов, например, да? Uh-huh. Нет романсов uh-huh. о потустороннем, да? А вот этот кусок очень большое значение имел для балладного жанра. Да, мы про них не упомянули.
А потому что романс — это городской жанр.
Uh-huh. А в он городе более приземленный, наверное, поэтому. Вообще не может происходить.
Да.
Я просто не хотел сказать, что мы говорили про исторические баллады, про комические, а вот сверхъестественные – это третья часть, да, это как раз, в общем, такие большой-большой этот. И вот баллада о Томасе Лермонте, да, или Томасе Рифаче, который был дальним предком Лермонтова, да, как раз об этом и есть, да, про то, как над быстрой речкой верный Том прилег с дороги отдохнуть, глядит красавица верхом, к дороге по склону держит путь. Зеленый шелк ее наряд, а сверху плащ краснее огня, и колокольчики звенят на прядках гривы у коня. Это перевел Маршак, и это стихотворение о том, что он встречает королеву эльфов. Это древнее предание, что он был похищен эльфами, и те научили его, так сказать, еще лучше играть, и одарили, в общем, сверхъестественным даром как бы игры, и он никогда не говорил лжи. Да? И вот один из его потомков, Георг Лермонт, выехал на службу в российское государство. Вот. Самое интересное, что по другой линии Лермонтов связан с Байроном. На самом деле. В 16 веке...
А это я ничего не слышал даже.
В 16 веке предок Джорджа Байрона, английский адвокат Гордон Байрон, был женат на Маргарет Лермонт. То есть, как бы, нет, я не Байрон, здесь приобретает комический оттенок.
Да.
Потому что, как, грубо говоря, он мог числить себя, вот, в общем-то, причастным к двум ветвям вообще поэзии английской, к Байрону и к Лермонту. Вот. Ну, это такое, это про Михаила Юрьевича мы говорим. Вот. А времени мало. Я не успеваю рассказать про немецкую про поэзию. Я не успеваю рассказать про Василия Андреевича Жуковского с его балладами, который, конечно, он перевел огромное количество баллад и, собственно, способствовал популярности и развитию этого жанра. Но их-то как раз в школе прочитывают, да, и Светлану, и Людмилу, и, в общем, если там кто-нибудь по, скажем так, ну и, допустим, и Кубок, опять же, да, Шиллера, в общем, переводит. Вот, то есть в Германии, надо сказать просто, хорошо, пару слов, да, про Германию и уже про наших хочу хоть чуть-чуть сказать, про 20 век, да, что было в 20 веке. В Германии раз баллада примерно получила тот же самый характер, да, что и во Шотландии, вот мрачная окраска, мрачный романтический характер, эпизодическое действие, да, и связь между ними должна быть восполнена фантазией слушателя. Расцвет баллады, конец 18-го, первая четверть 19-го. Гёйне, Уланд, Бюргер. Вот Бюргера Людмилу, она же Ленора, переводил Жуковский. А Гёте, конечно, одна из самых величайших баллад немецких. Это «Лесной царь», например. Я считаю, что это одна из лучших баллад. Вот. Которая, кстати, потом, между прочим, сильно сказалась на том же стихотворении Бродского. «Кто там хочет во тьме?» Мы вспоминаем 80-летие Бродского, да? «Кто там скачет, да, во тьме,
священный
царь из-за холмов», да? И обернувшись лицом к лесному царю. То есть там прямые отсылки, и сам образ скачки через тьму, он очень близок как раз. То есть явно, что Гёте вдохновлял Иосифа Александровича на это. Ну так вот, в Германии, что самое интересное, у них был год баллад. 1797 год, там Шиллер и Гёте состязались в написании баллад. То есть, вот реально, у них такой был годовой батл, да, и они... Гёте там написал баллад 7. В том числе он написал совершенно уникальную балладу «Ученик чародея». Я сейчас перескажу ее сюжет.
Ой, Алексей, нет, не перескажете, Алексей Александрович, как обычно, чуть ли не на полуслове встречаться с вами, еще раз встречаться.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.